Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Благотворительность – дело добровольное и хрупкое. В условиях пандемии многие российские НКО столкнулись не только с форматом удаленки, но и иногда с невозможностью выполнять свою работу. Что уж говорить о финансировании таких организаций. В период пандемии некоторые либо совсем лишились работы, либо сильно потеряли в доходах. Тут уж не до пожертвований. Как себя сейчас чувствуют благотворительные организации, поговорим с исполнительным директором благотворительного фонда поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор» Татьяной Задирака. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Татьяна, я насколько понимаю, пандемия довольно серьезно прошлась по возможности россиян, собственно, жертвовать деньги на цели благотворительности. Так ли это?
Зависит от того, кого вы понимаете по словам россияне. Если мы говорим с вами о влиянии частного фандрайзинга на работу некоммерческих организаций в ситуации пандемии, то это одна история. А если мы выходим за рамки просто частного фандрайзинга, а говорим в принципе о фандрайзинге разном, да, а не только частным, например, корпоративным, фондовым, государственным, то это совершенно другая история.
Давайте начнем с частного тогда.
Частный фандрейзинг – это такая вещь всегда чувствительная ко всем изменениям политическим и социальным, и пандемии они являются исключением. Но что важно иметь в виду, что когда случаются какие-то катаклизмы, которые говорят о том, что вот в ближайшее время наша жизнь не будет такой, как она была раньше, то есть она меняется, неважно в каком формате, то люди начинают понимать следующую вещь, что мы находимся в ситуации, когда мы все зависим друг от друга. И частный фандрейзинг, в частности, помогает переживать вот эти тяжелые обстоятельства. Но касается это далеко не всех организаций. Я не знаю, понимаете, вот вы или нет специфику устройства социального сектора, но люди, которые жертвуют деньги на социальные проекты и различным некоммерческим организациям, они руководствуются исключительно, в большей степени, своим эмоциональным решением. Условно говоря, мне нравится эта организация, и я жертвую ей деньги. Мне близка эта тема, и я поэтому жертвую на нее деньги. То есть здесь не играют никакие там, условно говоря, истории про то, что организация эффективна или ее проекты прекрасны. Вот частный фандрайзинг, он очень восприимчив к ситуации личного выбора и эмоционального. И в этой ситуации, когда у людей стало меньше денег, люди перестали работать, то есть все равно две особенности. Во-первых, большинство людей стало меньше жертвовать, а во-вторых, люди, у которых есть деньги, стали жертвовать больше, потому что они понимают, что нужно жертвовать на организации, которые и на социальные проекты, которые помогают пережить нам ситуацию пандемии.
Получается, одно компенсировало другое.
Да.
Так, вы еще упомянули тогда корпоративный фандрайзинг и некоторые другие виды. Про это, я думаю, мало кто знает из простых слушателей, потому что как-то личный фандрайзинг, он, видимо, ближе всем.
Хорошо, тогда я расскажу несколько слов про корпоративный фандрайзинг и фондовый. Да? Источниками финансовой стабильности некоммерческих организаций могут быть пожертвования не только частных лиц. Это могут быть также пожертвования компаний, которые дают деньги в рамках концепции корпоративной социальной ответственности. Что это такое? Что бизнес считает, что он ответственен за решение социальных проблем и готов инвестировать в различные социальные проекты, преимущественно в регионах своего присутствия, то есть там, где бизнес работает, и в соответствии с концепцией, которая у большого бизнеса есть и касается она ответственности бизнеса по отношению к социуму. Вот это, если совсем общо, это концепция корпоративной социальной ответственности. Так вот, в ситуации, когда началась пандемия, очень сильно активизировался корпоративный фандрайзинг, то есть компании стали искать, каким образом они с помощью своих денег, которые они готовы были передать некоммерческим организациям социальной направленности, решить вопросы, связанные с пандемией. И этих денег стало существенно больше, потому что обычные классические программы социальных инвестиций, которые большой бизнес имеет, они поставили на стендбай, ну, то есть они их заморозили, и деньги, которые от этой заморозки высвободились, они передали на социальные проекты, так или иначе связанные с помощью населения в ситуации пандемии. Соответственно, ну, на что мы посмотрим? Ну, например, компании стали давать деньги некоммерческим организациям на закупку товаров медицинского назначения, средств индивидуальной защиты для врачей и для гражданского населения, а медицинского оборудования, в основном ИВЛ, это оборудование, которое призвано осуществлять принудительную вентиляцию легких для того, чтобы человек мог дышать в ситуации тяжелой пневмонии, и когда находится он в острой фазе коронавируса. Компании были готовы покупать, например, горячие обеды, передавать их, ну, то есть давать деньги на социальные проекты некоммерческим организациям, которые были готовы, например, покупать и организовывать передачу горячих обедов врачам, которые работали 24/7 в больницах. И это очень существенные деньги. Поэтому вот я бы хотела радиослушателям сказать, что на самом деле социальный сектор не весь сдулся в ситуации пандемии. Появились и большие организации, но не раньше были как бы известными в секторе, которые очень сильно увеличили свои бюджеты в ситуации пандемии. Именно потому, что они стали вот этими социальными операторами, которые управляли, с одной стороны, частными деньгами, с другой стороны, корпоративными деньгами. И вся эта история была направлена на то, чтобы снизить вот весь этот накал проблематики, связанной с коронавирусом.
Ну, то есть, еще, наверное, хотелось бы узнать, не ждет ли нас закрытие некоторых благотворительных фондов или некоммерческих организаций после того, как жизнь вернется в нормальное русло? Я понимаю, что это несколько очень общий вопрос, и про каждую отрасль разумнее было бы говорить, наверное, по отдельности, но, тем не менее, ваш прогноз.
Ждет.
Будет ли это серьезным?
Вы знаете, я больше хочу сказать. В ситуации пандемии появились организации, которые я называю «новые богатые». Появились большие фонды еще, или те, которые были большие, но их бюджет еще сильно увеличился. Но вместе с тем, конечно, будут закрываться некоммерческие организации, которые оказались, то, что называется, на обочине всего этого процесса и не смогли пережить переход на удаленную систему работы, отсутствие возможности работать напрямую в формате недистанционном со своей целевой аудитории. Я не могу вам, к сожалению, сказать, будет ли это существенно для рынка, но то, что закроются организации, это однозначно. Те, кто не справились и не выжили, они закроются.
Татьяна, еще тогда вопрос уже вне рамок пандемии. Если вообще говорить о тенденциях в благотворительности за последние, не знаю, там, ну, 5, допустим, лет, как она меняется? Потому что, ну, я из своей обывательской точки зрения заметил только, что люди стали чаще жертвовать деньги. Опять же, если мы говорим про частный фандрайзинг, люди стали чаще жертвовать деньги и чаще обращать внимание на то, чтобы, ну, что называется, по подписке жертвовать деньги, а не разовую сумму. Вот мне жалко кошечек и собачек, я им 500 рублей дам. А, например, каждый месяц жертвовать по 100 рублей тому же фонду помощи четвероногим.
Прежде чем я отвечу на этот вопрос, я бы хотела еще сказать последние несколько слов, касающиеся пандемии и касающиеся финансирования проектов социальных. Да? Я не могу не сказать несколько слов о том, что появились появились. Это будет условно говоря, но в этом контексте появились новые системообразующие доноры, которые согласны поддерживать некоммерческие организации очень серьезным материальным и нематериальным ресурсом. Такие как фонд Владимира Потанина, фонд Тимченко, как органы государственной власти в рамках грантовых конкурсов. Ну, например, если мы говорим о Москве конкретно, возможность предоставить помещение сейчас, она и раньше была, но эта системная сейчас работа осуществляется властями города Москвы в более серьезном ключе. А если мы говорим о фонде Потанина и о фонде Тимченко, то там идет разговор о очень больших деньгах, о новых грантовых конкурсах, которые дают финансирование некоммерческим организациям, о создании коалиции некоммерческих организаций вокруг тематики пожилых людей. Это то, что абсолютно новый феномен в рамках социальной работы, и это очень важно помнить об этом. Я рассказываю, например, своим студентам тоже, выше в МГУ, когда веду им корпоративную социальную ответственность, что сейчас вот ситуация пандемии, она сложилась как лакмусовая бумажка. О том, что, например, крупные бизнесмены в России сделали или не сделали в пандемии, это будет тот момент, каким их будут помнить в будущем. И это очень важно, потому что это сейчас сложилась совершенно невероятная, беспрецедентная ситуация, когда и фонды, и крупные бизнесмены могли заявить о своем желании не просто абстрактно, но и финансово помочь стране выйти из ситуации коронавируса. Вот на этом я заканчиваю. Да? Теперь о тенденциях вы меня просили рассказать. Есть несколько моментов. Вы говорите о рекуррентных платежах. И да, это последних лет тенденция. Это когда некоммерческие организации, работая с частным фандрайзингом, стараются сразу подписать на рекуррент своих доноров. То есть попросить их делать пожертвования, может быть, не такие существенные и большие, но регулярно. И это очень важно по двум причинам. Потому что причина номер один, потому что это создает устойчивый фундамент для финансирования долгосрочного работы некоммерческих организаций. И второй момент, что есть механизм рекуррентных платежей в рамках существующей банковской системы. Когда его не было, не было возможности подписывать людей на рекуррент. А сейчас эта возможность появилась, она не исключает, тем не менее, части несущественной очень бумажной работы, но, тем не менее, она дает техническую возможность людям подписаться на постоянные системные пожертвования в некоммерческую организацию по выбору частного человека. Опять-таки, давая возможность, может быть, не таких существенных денег, но регулярно, что очень важно.
То есть у них получается свобода в планировании?
Абсолютно, конечно. Когда организация знает, что товарища Иванова Ивана Ивановича, она будет получать 500 рублей каждый месяц, это дает ей возможность построить вообще механизм взаимодействия с донорами и с привлечением финансирования, и с отчетностью, и с промежуточным информированием о том, как работает, и, соответственно, и с финансированием проекта, потому что, имея таких доноров, вообще это для организации существенная помощь в планировании своей работы, в реализации программ. Теперь же еще о направлениях, которые появились за последние годы. У нас расширилась линейка тематики, которая сегодня присутствует в рамках того же частного фандрайзинга. Ну, то есть вот за последние 5 лет, например, тема пожилой помощи пожилым людям вообще прям выстрелила. Там еще 10 лет назад почти никто не хотел помогать пожилым людям. Почему? Ну, это был такой некий феномен, да. Все хотели детей, все хотели образования, все хотели инвестиции в развитие будущего страны и так далее. Ну, это такая риторика, знаете. Почему я помогаю детям? Потому что за этим будущее. Это означает, что если пожилой человек, то за ним будущего нету, да. Это очень жестко, но, в принципе, это же, если довести до логического завершения, то это как бы вот это и есть объяснение. Так вот, тематика расширилась, но не только за счет пожилых людей. Появились новые темы, например, системные организации, помогающие людям с ВИЧ. И тематика, например, зоозащиты, она очень сильно выстрелила, прямо очень. Это сейчас такой огромный пласт социальной работы, направленный на защиту животных. Все вопросы, связанные с гендером, с насилием, это тоже темы были крайне непопулярные. Они становятся все более и более заметными. Они становятся частью дискуссии социальной в том числе. Ну и, конечно, очень серьезно диверсифицировалось портфолио, связанное с различными заболеваниями. Да? То есть это стало не только онкология, но и стали более точечные круг заболеваний, на которые собираются сейчас существенные деньги. И если мы говорим все-таки о публичном фандрайзинге, да, и связи его, я хочу сказать, что есть такой феномен сейчас, беспрецедентный, когда люди в соцсетях собирают какие-то миллионов рублей на лекарства или на лечение детей, при этом люди дают эти деньги, собираются миллионы там на лечение в Корее, на какие-то мифические совершенно вещи, и при этом специалисты понимают, что это никогда не произойдет, что это мошенничество чистой воды, но привлечь этих людей к ответственности юридической невозможно.
А здесь, кстати, какие-то подвижки происходят, потому что, ну, острая же тема для НКО.
Вы понимаете, нет, пока подвижек, во всяком случае, мы пока не понимаем, как с этим бороться, потому что есть дискуссия, есть группы, в которых обсуждаются, есть понимание, что это мошенничество, есть понимание, что пока на сегодняшний момент нельзя этих людей привлечь к ответственности, но я думаю, что рано или поздно, конечно, найдется механизм решения, потому что это совершенно дармовые, неучтенные, миллионные деньги, с которыми надо что-то делать, и, конечно, людей этих надо привлекать к ответственности однозначно.
Но я, насколько понимаю, пока благотворительная организация, во всяком случае те, которые собирают деньги для помощи детям, там адресно или глобально, они вот стараются хоть какую-то просветительскую деятельность вести, что вот...
Могут. Конечно, они стараются, потому что это в их интересах, понимаете? Потому что как только возникает скандал на эту тему, люди же очень, ну, как бы восприимчивы к риторике социальной, сразу начинаются, если вот такой скандал возник с этой организацией, значит, все воры. И это очень сильно влияет на частный фандрайзинг, потому что человек один раз обманув, он потом очень восприимчив к этой ко всей риторике, тематике и считает, что если его обманули, то значит все остальные тоже воры. Поэтому, конечно, организации, занимающиеся частным фандрайзингом по определенным заболеваниям, они очень сильно заинтересованы в этом. И они стараются вести просветительскую работу, но, к сожалению, она пока не приводит к тем результатам, которые мы хотели. Но я уверена в том, что дорогу осилит идущий. Рано или поздно найдется возможность решить этот вопрос.
Спасибо вам большое, Татьяна, за интересную беседу. Надеюсь, нашим слушателям стало понятнее то, как работают благотворительные организации, и, может быть, это сподвигнет их самим кого-нибудь профинансировать. Спасибо большое.
Да, спасибо вам большое. Я, можно, скажу еще 2 секундочки. Я обращаюсь ко всем слушателям. Уважаемые радиослушатели, если вы когда-нибудь примите решение помогать благотворительным организациям, делайте это, не руководствуясь эмоциональным импульсом. Постарайтесь проверить, что собой представляет эта благотворительная организация, что стоит за этим сбором, реальные ли люди, которые просят вас пожертвовать. Посмотрите, потому что это очень важно помогать людям, но важно также помогать правильно. И еще очень важный момент, 50 рублей – это огромные, колоссальные деньги, как бы вы ни думали об этом. Потому что представьте себе, что 40 миллионов россиян, каждый из которых пожертвует 50 рублей. Это будут очень большие деньги, поэтому ваши деньги имеют значение. Думайте об этом как о существенном пожертвовании, которое может сохранить много жизней и помочь в решении социальных проблем России.
Нечего добавить. Спасибо большое, Татьяна.
Всего доброго. До свидания.
А слушателям напомню, что это была Татьяна Задирака, исполнительный директор благотворительного фонда поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор».
Интервью на радио «Спутник».